между нами оставались еще добрая дюжина ярдов и несколько человек. Франт повернулся на каблуках. Кто-то из идущих впереди придержал дверь, и он вошел в театр. Последнюю дюжину ярдов я прошел не торопясь. Миновал тетушку Мэри, выкликавшую:
«Яблоки! Кому яблоки? Берите яблоки! Отборные яблоки!»
Она было сунула яблоко и мне, но я покачал головой и уставился внутрь фойе. И там, на плиточном полу, стояла группа, которую я и искал глазами. Бородатый папаша с рубиновой булавкой в крахмальной белой манишке, улыбчивая мамаша в вечернем туалете и две дочки. Младшая в прелестном, без всяких украшений, бархатном платье цвета весенней листвы. Когда она улыбалась, а заметив молодого Франта, давшего тетушке Мэри золотую монету, она улыбнулась, то и впрямь была очень мила. Я должен был услышать их разговор, просто обязан. Я втиснулся в фойе и подобрался к ним поближе, пряча свои окровавленные руки, прижимая их к бокам. Папаша обратился к младшей.
«Дорогая, позволь представить тебе моего молодого друга, мистера Отто Данцигера».
Высокий Франт поклонился, и осталось лишь осознать, что должно было случиться, то и случилось. Я опоздал. Двое молодых людей встретились, и я не сумел это предотвратить. Со временем они поженятся, и у них появится сын. И уж мне-то известно, что в далеком будущем, в 20 веке, откуда я сбежал, этот сын, когда вырастет, станет доктором Е.Е. Данцигером и затеет сумасшедший проект в старом складском здании братьев Бики. И проект по-прежнему реализуется, теперь под контролем майора Рюбина Прайана, полковника Эстергази и тех, кого они представляют. Однако все подобные мысли относились к отдаленному будущему, к которому я больше не имел отношения. Я бросил еще один взгляд на красивую молодую пару и, сам того не желая, вдруг улыбнулся им и вышел из фойе на улицу. Высокий вновь увязался за Морли. Тот вернулся к 30-й и повернул на восток. Внимательно присмотревшись, преследователь понял по шагам Морли, тот шел медленно, по-видимому, ему было больно, что владевшее Саймоном стремление к какой-то неотложной цели отпустило его. И понял, что все кончено. Каково бы ни было намеченное Морли действие, оно предотвращено. Тем не менее, они шли друг за другом еще квартал, затем еще полквартала. И Высокий уверился, не ведая, что случилось, не догадываясь, что же такое задумывал Морли. Сам он явился сюда не зря и добился того, на что рассчитывал. И на следующем углу, предоставив Морли тихо хромать и дальше, Высокий отвернулся и принялся искать Кэп. Я направлялся к Грэмерси-парку и всматривался в окружающий меня мир. Обвел взглядом ряды домов из бурого песчаника, освещенных газовым светом. Поднял глаза на ночное зимнее небо. Что говорить, этот мир тоже несовершенен. Но я вздохнул полной грудью, и легкие ощутили колкую прохладу. Воздух тут еще чистый, и реки еще чистые, какими были от начала времен. И до первой из ужасных войн, развративших человечество, еще несколько десятилетий. Я выбрался на Лексингтон-авеню, повернул на юг и зашагал к желтым огонькам, мерцавшим впереди, к дому номер 19 на Грэмерси-парк. В красном кирпичном здании вокзала Grand Central Джон Макнотон перегнулся через медную стойку, отделяющую пассажиров от кассира, и сказал: «Уинфилд, билет до Уинфилда, штат Вермонт».
«Вам и обратный билет?»
«Нет»,
— ответил Макнотон с улыбкой. Очевидно, ответить так было приятно ему самому.
«Нет, я не вернусь из Уинфилда. Надеюсь, что никогда не вернусь».